Добрый день, уважаемые севастопольцы. Я скажу честно, чувствую себя даже немножко неловко, потому что вы меня уже три раза встретили аплодисментами. Я даже не знаю, что же я должен вам рассказать, чтобы вы меня потом еще четвертый раз наградили. Ну, теперь я у вас просто в неоплатном долгу, хочу сказать. Да, огромное спасибо за столь теплый прием. Я хочу сказать, что сегодня, наверное, в моей жизни определенная веха наступила. Потому что когда-то я выступал в небольших книжных магазинах, потом стал выступать в больших книжных магазинах. Далее, ну, это было в основном в некоторых поездках, были залы на несколько сотен мест. И вот недавно в Санкт-Петербурге я выступал в кинотеатре на 800 мест. И вот в Севастополе зал на 1000 мест, и он полон. Поэтому мне, правда, очень приятно, и я вам крайне признателен за то, что вы пришли побеседовать, обменяться мнением. И многие из вас еще к тому же и стоят, за что я вам приношу, уважаемые коллеги, заранее извинения. Но действительно невозможно, во-первых, предсказать интерес, сколько людей придет. С другой стороны, действительно, такого опыта еще не было. Ну, чтобы не терять драгоценное время на объяснение, я предлагаю уже перейти, собственно говоря, к нашему общению. Я действительно первый раз в Севастополе, но в Крыму я третий раз. А вообще у меня такое ощущение, что я в Крыму и в Севастополе был много раз. Потому что сейчас мы приехали с изборским клубом, и у нас очень такая напряженная программа. У нас марш-броски из одного конца Крыма в другой. Мы были с утра в Симферополе, днем мы уже в Керчи, к вечеру мы уже в Ялте, и вот мы уже в Севастополе. Мои коллеги сейчас поехали в Херсонес. Я остался, чтобы встретиться с вами. То есть мы, в общем, мотаемся из угла в угол огромного, с одной стороны, а с другой стороны, не такого уж и большого Крыма. И вы знаете, еду, вижу знаки, населенный пункт такой-то, и я вдруг понимаю, что я каждое название знаю. Я его видел в кино, я читал в книгах, я писал об этом, там какие-то важные сражения были. И вот буквально каждое название знакомо. Такого ощущения, наверное, у меня не было нигде. Потому что такой концентрации вроде бы и не русских слов, но которые уже давно стали русскими, знакомых до боли, наверное, больше нет нигде. Точно так же Севастополь. Я не был ни разу, но я знаю все достопримечательности, я читал об этом, я писал об этом. Вот в начале августа должна выйти очередная книга, которую я написал в соавторстве с Дмитрием Беляевым. Она называется «Россия, Крым, история». То есть она посвящена, собственно говоря, истории Крыма. И в основном не дальней какой-то далекой истории, которая, конечно, тоже важна и интересна, а истории вот последнего времени. И когда я писал эту книгу с моим коллегой, мы долго думали, каким образом сделать ее необычной и интересной. Ну, потому что все-таки о Крыме написано много. Это важнейшая страница нашей истории. И мы подумали, что надо повествование направить в обратную сторону. Ну, то есть все будут писать историю Крыма, начиная с киммерийцев, готов, греков, византийцев и так далее, да, двигаясь. А мы двинемся в обратную сторону. Поэтому наша книга будет начинаться рассказом о государственном перевороте на Украине, который произошел, и о тех событиях, которые за этим последовали. Абсолютно мимолетных, и которые оставили колоссальный след. Вот я был в Крыму на референдуме. Присутствовал, смотрел, наблюдал, восхищался вашей решимостью и тем праздником, который вы устроили себе и всей России. Потому что у меня такое ощущение, что 16 марта 2014 года я пережил 9 мая 1945. Потому как это звучало, как это выглядело, такое количество патриотически настроенных людей я в России никогда не видел. Ну, может быть, во время победы футбольной сборной, но там, сами понимаете, определенные нюансы были в состоянии людей. Да? Здесь же все трезвые, все радостные. И вот радость какая-то, ну, действительно связанная с жизнью. Это было действительно невероятное ощущение. Так вот, я вспоминаю, что это было, в принципе, 3 месяца назад. А такое впечатление, что это было в другой жизни. Это действительно в другой жизни. Я приехал, уже и Крым, в общем-то, другой. Я приезжал еще на Украину, еще были гривны. Уехал, еще Были гривны, уже Украины не было в Крыму. А сейчас уже в России везде, как и должно быть. И мы обмениваемся мнениями с коллегами по Изборскому клубу. И вот как-то так естественно. Знаете, вот раньше, когда приезжали в Крым, было так удивительно, что вроде бы это города русской славы, но это не Россия. Как-то очень странно. Но теперь все стало на свои места. Но встало, конечно же, еще не до конца. Мы в Изборском клубе делаем одну очень важную вещь, которая, на первый взгляд, может постараться показаться странной. То есть помимо дискуссии, обсуждений, выработки идей, патриотической платформы, все это, безусловно, делается, все это очень важно. Но есть еще одна такая прикладная вещь. Из каждой поездки члены Изборского клуба привозят землю русскую. В том числе и в Крыму. Мы взяли землю на горе Митрида, мы взяли землю около домика Чехова в Ялте, мы взяли землю сегодня в Севастополе, взяли землю на месте гибели убитого снайпером казака в Симферополе. И вот эта вся земля, мы ее привозим в Изборск, это город небольшой в Псковской области, там стоит старинная крепость, и мы там насыпаем холм. И тем самым мы возвращаем русские земли. Поэтому я хочу сказать, что я уверен в этом, что возвращение Крыма в состав России – это не какой-то конечный этап длинного пути, а это только первая ступенька собирания единого геополитического целого, которое неизбежно должно быть вместе, потому что иначе мы обречены на уничтожение. И мы это сейчас прекрасно видим на Украине. Мы, конечно, с вами еще поговорим об этом, поэтому я сейчас не буду подробно об этом останавливаться. Но то есть Россия, русский мир должен объединяться просто, чтобы не быть уничтоженным. И вот это деление на независимые государства на самом деле является феодальной раздробленностью. Не более, не менее. Я с уважением отношусь к государственности, пожалуйста. Но мы должны понимать, что там в 12-13 веке, значительно раньше, много было государств русского мира. Потом они объединились, и только после этого объединения русский мир расширился, русский мир вобрал в себя другие народы, никого при этом не обижая, никого при этом не уничтожая, в отличие от наших геополитических друзей. И это очень важная наша черта. Поэтому как только мы начинаем делиться, мы сразу ослабляемся, мы сразу теряем смысл жизни, у нас начинается повышается смертность. Ведь не секрет, что за последние годы с демографией стало лучше, да, вот. В прошлом году впервые смертность меньше, чем рождаемость. Все хорошо. Я надеюсь, что Крым тут в этом смысле еще придаст энергетике российской демографии. Но даже из Крыма удалось вот этот русский крест преодолеть. Потери, как во время Великой Отечественной войны, по миллиону в год убывало. 20 лет независимости, 20 миллионов погибших. Причем ведь это касается не только России. На Украине до сих пор отрицательная статистика населения. То есть это не связано ни с фамилией руководителя, это не связано ни с названием государства. Это просто потеря смысла жизни. Украина такая же часть русского мира, как и Россия. Такая же часть русского мира, как Беларусь, другие республики бывшего Советского Союза. И когда нет сверхцели, тогда начинается алкоголизм, наркотики, бессмысленные какие-то прожигания жизни, и народ начинает поедать сам себя. Поэтому сверхзадача для нашего народа это обязательно, это просто необходимость для его выживания. Поэтому, когда я вспоминаю ту необыкновенную энергетику 16 марта 2014 года, мне, с одной стороны, конечно, хочется, чтобы эта энергетика, она вот пропитала все наше общество и сохранялась. Но, с другой стороны, я понимаю, что праздник не может быть каждый день. Потом наступают будни, наступают серые дни, если хотите, наступают определенные разочарования, наступает ежедневная жизнь, в которой каждый может быть чем-то недоволен. Но именно на этом недовольстве и играют наши геополитические противники. И что самое страшное, лучше-то от того пути решения, которое они предлагают, не становится. Ну, посмотрите, на Украине. вывели людей на улицы. По определенной технологии, которая называется Майдан, оранжевая революция, да, вывели лозунг борьбы с коррупцией. Прекрасный лозунг, конечно, прекрасный. Смели власть, покалечили людей, снайперы неизвестные застрелили, милиционеров застрелили, боевиков Майдана. Ну, как говорится, читатели моих книг моего сайта понимают, что это тоже определенная технология. И что, стало лучше? Во власть пришли другие олигархи, чье денежное довольствие точно так же составлено из каких-то сомнительных источников. На улицах стали ходить люди в масках, и это стало нормой. Тут кто-то может возразить, так в Крыму тоже были вежливые люди в масках. Да, они были, потому что в момент государственного переворота реально существовала опасность расправы фашистов над людьми. И сейчас мы видим, что они творят на Украине. Но тут стоит об обратную сторону спросить. А вежливые люди в масках, они кого-то обидели? Кого-то, так сказать, чего-то лишили, арестовали? Нет, такого вообще ничего не было. И все маски были сняты после того, как исчезла опасность. На Украине же сегодняшние военные продолжают носить маски. Это невероятно. Я вот смотрю запись по телевизору. Например, какой-то батальон Национальной гвардии отправляется из Киева в зону боевых действий. И все стоят в масках. Что они боятся? Ну что, вот реально существует какая-то опасность их семьям или их? Кто их будет вычислять, если они родом из областей Западной Украины? Кто им там будет мстить или еще что-то? Ну, конечно, нет. Они в масках. Дальше фотографии из Славянска, куда вошла украинская армия. Смотрим, опять маски. То есть даже после победы эти люди, которые хотят называть себя освободителями, масок не смывают, не снимают. Это вообще какая-то новая война. Я такую никогда не видел. Я думаю, что ее никто не видел, ее никогда не было. Когда армии на территории своего государства носят маски, это вообще невероятно. Ни одному партизану времен Великой Отечественной это в голову вообще не пришло. Так вот, возвращаясь к той мысли, которую я хотел сказать. Вывели людей на Украине, уничтожили украинскую государственность под красивым лозунгом. Что дальше? Зачем они это сделали? Сделали они это с очень простой целью. Они запалили фитиль, с помощью которого они хотят уничтожить Россию. Сам распад Украины, ее существование в любом виде, вы понимаете, никакого геополитического расклада не меняет. Мы с вами понимаем, что президент Порошенко – это не геополитический игрок. И его мнение по вопросу о Сирии или халифате в Ираке не интересует никого, кроме журналистов продажных украинских каналов, чтобы накачать его значимостью и видимостью. А вот мнение президента Путина, оно не только важно, но оно и решающее в этих вопросах, потому что именно Россия не дала возможность американцам начать войну в Сирии. И в отместку они начали войну на Украине. Конечно, это не просто с целью отвлечь Россию, но в том числе и есть элемент определенной мести. Не дали нам сделать то, что нам надо на Ближнем Востоке, значит, мы начинаем в другом месте делать, что нам надо. Поэтому колокол звонит по нам с вами. И теперь я уже с радостью в кавычках говорю «по нам», потому что мы с вами граждане одной страны. И если мы вспомним нашу историю, мы наоборот увидим, что каждый раз, когда Россия брала Крым под свою юрисдикцию, она поднималась на новый уровень своего могущества. Она действительно становилась сверхдержавой. Давайте вспомним. 1783 год. Принятие Крыма под российский скипетр. Вот, на мой взгляд, это точная дата, когда Россия действительно стала сверхдержавой. Потому что при Петре мы стали империей, но мы уступали и Великобритании, и Франции в своей военной и морской мощи. Это совершенно точно. Достаточно посмотреть на итоги Ништадтского мира 1721 года. Я напомню вам это. Мы воевали со шведами больше 2 десятилетий, заключили мир, согласно его тексту, можете посмотреть, мы шведам заплатили контрибуцию. То есть те земли, которые мы получили от шведов, мы у них как бы выкупили. Почему такая странная формулировка в договоре? Потому что за спиной шведов стояла Великобритания, о чем я в своей книге «Геополитика», как это делается, подробно рассказываю. Екатерина тоже приняла Крым под свое крыло. Не просто так. Этот момент тоже был тщательно просчитан. И когда она это сделала, Россия стала вровень с Великобританией, вровень с Францией. Момент был выбран очень интересный. В этот момент Соединенные Штаты Америки вели те самые самопровозглашенные Соединенные Штаты Америки, да, вели борьбу с Великобританией за свою независимость. И в этой борьбе им активно помогала Франция и Испания. То есть шла европейская война. Французы и испанцы воевали с англичанами в Европе, осаждали Гибралтар, пытаясь решить этот извечный вопрос, забрать себе эту скалу. А американцы при поддержке Франции, опять же, воевали с англичанами там на континенте. Ну и в колониях шла борьба. И вот Екатерина просто с медицинской точностью выбрала дату, когда нужно было Крым забрать. 1783 год мы забираем Крым. И почти сразу после этого заключается Версальский мир, если я не ошибаюсь, в том же самом году. Да, по-моему, через 6 или 5 месяцев после апрельского указа Екатерины заключается Версальский мир. Все. Заканчивается война. И здесь уже англичане и французы опять начинают помогать туркам. Начинается новая турецкая война. Но это уже, как говорится, другая история. Но Россия становится сверхдержавой. Наш флот, наша армия, Суворов, Кутузов, пока еще не тот Кутузов, которого мы будем знать в 1812 году, а молодой человек, который получает тяжелейшее ранение, теряет глаз в бою под Алуштой. Но тем не менее, другие полководцы, я уж не буду всех перечислять. Когда мы Крым потеряли? Крым мы потеряли в 1918 году, сюда вступили немцы. Мы с вами понимаем, что в 1918 году Россия, конечно же, сверхдержавой не была. Это уже не Российская империя, это еще не Советский Союз, это территория, охваченная хаосом. То есть то, что сегодня происходит на Украине. Война одних русских с другими русскими, на радость немцам, на радость англичанам, на радость национальным окраинам, которые начинают отделяться. В перспективе гражданской войны Крым возвращается в единое геополитическое пространство, и Советский Союз становится уже значительно более сильной державой. Дальше идут индустриализация, коллективизация. Советский Союз еще не становится сверхдержавой, но в 1941 году, в 1942 году немцы оккупируют Крым, и уж тут Советский Союз, наша страна, оказывается на краю пропасти. Мы едва не проиграли эту войну, мы едва не потеряли не то, что статус сверхдержавы, а свою страну чуть не потеряли. Через огромную кровь, через сверхусилия нам удается вернуть Крым в 1944 году и опять стать сверхдержавой. Вот уж здесь пик могущества Советского Союза, пик могущества русского народа, России на все времена, это именно при Сталине. Дальше 91 год. Крым неожиданно для себя оказывается за границей. И Россия тут же перестает быть сверхдержавой. Поэтому мне кажется, что сегодня Россия опять стала сверхдержавой. И мы с вами можем назвать точную дату, когда это произошло. Это произошло в марте 2004-го, после того, как Крым вернулся на родину, вернулся под юрисдикцию России. 2014-го, вы родился, да? Ну, видите, потому что хотелось всегда, чтобы он вернулся пораньше. Поэтому судьбы России как сверхдержавы и Крыма, они связаны напрямую. Я не знаю, это может быть какая-то мистическая связь, может быть, это исключительно геополитическая связь, но она совершенно четко существует. Вот мы сегодня с Эльборгским клубом были на ракетном крейсере «Москва» и как раз говорили об этом с офицерами, с матросами. Существует связь. Поэтому вы, живущие в Крыму, я бы сказал, в сердце Крыма, в Севастополе, вы должны ощущать не просто радость от того, что вы здесь живете, но ощущать еще колоссальную ответственность. Потому что хотите вы этого или не хотите, но от вас зависит статус России как сверхдержавы. Вот такой парадокс получается, если изучать нашу историю. И я хотел вам, уважаемые севастопольцы, передать низкий поклон и отдельное спасибо. Но за всю Россию не буду говорить, буду говорить за Изборский клуб. От Изборского клуба низкий поклон и огромное спасибо за то, что вы смогли в марте 2014 года вернуть звание сверхдержавы России. Спасибо вам, пожалуйста, за это огромное. Ну, я, конечно, приехал не для того, чтобы вам комплименты расточать, хотя они и заслуженные, но это действительно так. Сейчас, уважаемые севастопольцы, я предлагаю нам с вами загрузить работы девушек в белых футболках, которых нам так активно рекламировали перед началом нашей встречи, перейти в формат вопрос-ответ, если вы не возражаете. Готовы? Да? Тогда, девушки, пожалуйста, смотрите, и слово вам.
Добрый день, Николай Викторович. Огромное спасибо вам за вашу службу, за то, что вы наконец до нас добрались. Когда я познакомился с вашими книгами, то выпуски новостей для меня превратились из какой-то смеси. Из какой-то смеси фильмов ужасов и светской хроники превратились в настоящий детектив. То есть теперь я скажу, выпуски новостей, что вы проследите, потому что есть возможность как-то предугадать события. Но вопрос у меня не об этом, вопрос о том, что вы уже говорили только что. Значит, праздник не проходит, наступает будни. Значит, вопрос следующий. Необходима ли промышленность Крыма и Севастополя, нашей портовой инфраструктуры, проходить тот путь, который прошла промышленности порты России, то есть путь приватизации, государствления, уволения народа. Либо есть какой-то на современном этапе, развития России, и есть какой-то другой путь, соответствующий ее действительно великому статусу.
Я не открою в Америке, сказав, что я не являюсь, так мягко говоря, сторонником приватизации государственной собственности. Все должно делаться с разумом. Я не понимаю, почему государство не может быть эффективным собственником порта. Я не понимаю, зачем продавать порт, чтобы на вырученные деньги купить очередные компьютерные американские нолики, дав американскому государству долг под минимум процентов. Ведь там арифметика очень простая. Мы кредитуемся. В том числе наши, обратите внимание, там серьезные корпорации, как «Газпром», он сейчас собирается построить «Южный поток». Ему для этого нужны большие инвестиции, колоссальные инвестиции. У него таких денег нет. Где он будет брать эти деньги? Он эти деньги будет брать в долг. Скорее всего, на зарубежном рынке, потому что там дешевле. Да? Это значит, что он возьмет кредиты под 4-5-6% годовых. В это время российское государство, которое является собственником «Газпрома», владеет 51%, даст с тем же самым государством западным в долг под 0,5%, под 1%. И тем самым просто окажется помоществование на несколько десятков миллиардов долларов этим государством. Ну вот просто думайте, здесь экономика есть? Ну конечно нет. Вы бы не давали кому-то в долг под процент, чтобы у него же взять под 5. Ну что за такая, бизнес такой? А государство это делает. И создается впечатление, что как будто этого никто не знает. Что министр финансов не знает, руководитель ЦБ не знает, знает. Просто ситуация такая, что мы вписаны в определенную систему, в которой мы должны это делать. Здесь возникает вопрос. Выход из этой ситуации – это 1480 год, расстояние на реке Угре, когда ты перестаешь платить дань. Да, то есть ты разрываешь с этим. Но если ты не готов к такому разрыву, значит, это не значит, что ты должен наращивать дань до бесконечности. То есть мы с вами сегодня не знаем, есть ли сегодня предпосылки для окончательного разрыва с Западом. Потому что то, что происходит на Украине, к этому подталкивает. Но чем оно закончится в итоге, нам очень сложно понять. Мы, наверное, я не открою, опять же, Америки, что к войне сегодня не то, что не стремимся, но, наверное, и не готовы. Хотя, когда Россия была готова к войне, это очень большой философский вопрос. В 812-м мы были не готовы, у нас армии почему-то были разведены друг одна от другой, между ними вклинился Наполеон, и они только под Смоленском соединились. В 1914-м мы были не готовы, у нас снаряды закончились очень быстро. В 41-м году, сами знаете, как все печально закончилось. Но для Крыма все печально закончилось в 42-м. Оказывается, мы и в 42-м были не совсем готовы к войне, хотя никакой внезапности не было. Так что вопрос философского плана. Поэтому Я считаю, что приватизация при отсутствии необходимости продажи какой-то собственности, конечно, не нужна. Потому что мы продаем вещь, порт, процент Роснефти или еще что-то, которые не то что не дешевели, то только дорожают, и самое главное, они никуда не денутся. То есть порт сегодня порт, и завтра порт, и послезавтра тоже порт. И география не изменится еще за десятки тысяч лет. Поэтому, конечно, в такой форме приватизация не нужна. Но мы с вами должны понимать, что сегодняшняя Россия – это не одни плюсы. К сожалению, это еще и минусы. И в пакете к плюсам Крым получил еще и минусы. И вот безудержное желание приватизировать все и вся со стороны правительства – это тот минус, который сегодня в России еще ниже. И поэтому боюсь, что эти не безудержные приватизаторы смогут что-то наприватизировать и в Крыму. Но ничего не происходит раз и навсегда и до бесконечности. Поэтому если где-то и удастся им палку, что называется, перегнуть, я думаю, что мы с вами с течением времени сможем это дело поправить. Потому что власть в стране всегда принадлежит только народу. И все попытки политических технологов манипулировать общественным мнением связаны именно с тем, что они знают эту страшную тайну, только стараются народу не говорить. Мы выступаем против приватизации таких фундаментальных отраслей, как то, что вы сказали, портовая инфраструктура, например, железные дороги, на наш взгляд, категорически не могут быть в частных руках. Мы не очень понимаем, зачем частными должны быть аэропорты. Аэропорт должен быть государственным, но частная компания может в аэропорте работать и осуществлять какие-то услуги. Это не значит, что каждый буфет в аэропорту должен быть обязательно государственным. Нет, то есть все должно быть разумно. Частная инициатива, она очень хороша на небольшом каком-то уровне. И нужно поощрять частную инициативу в строительстве предприятий. Но это должно быть в строительстве новых предприятий, а не в переходе контроля над старыми предприятиями от государства к какому-то частному лицу. Вот в чем как бы смысл. Такая приватизация, такая поддержка частного бизнеса, она бессмысленна. Нужно, чтобы государство хотя бы теми же кредитами помогало предпринимателям, чтобы они строили новые предприятия. Потому что в истории нашей страны мы знаем имена тех, кто на Урале строил заводы, договорившись о чем-то с государством. И они колоссальную помощь государству оказали. Я зачитаю сейчас несколько записок, так, чтобы никому не было обидно. Ваше видение ближайшего будущего Украины. В принципе, на этом вопросе наша сегодняшняя встреча могла бы и закончиться, потому что на эту тему можно говорить до бесконечности. Поэтому я отвечу контурно. Я не вижу хорошего будущего у государства, спонсоры которого решили его уничтожить. Государственный переворот на Украине организовали американцы. Войну между гражданами Украины организовали американцы. Власть на Украине назначили американцы. Если они контролируют украинскую государственность, и они же ее разрушают, какие могут быть хорошие перспективы? Никаких хороших перспектив здесь быть не может. Украина может быть только перспектива одна. Если Украина полностью освободится от фашизма, если произойдет дебандеризация украинской политики, на мой взгляд, это вообще единственный шанс сохранить украинскую государственность. В других сценариях, я думаю, что это государство будет распадаться, и здесь речь не только о событиях на Юго-Востоке. Украина состоит из многих частей, которые в свое время были частью различных государств. Если вы следили за новостями, недавно наш президент был в Австрии, помните, там один из предпринимателей, выступая, сказал, а вот Украина была частью Австрии. Он, конечно, имел в виду не всю Украину, но был отчасти прав, потому что он имел в виду самую украинскую часть Украины, такую, Львовская область. Действительно, она была частью Австрии, это так. После этого она была частью Польши. Некоторые области были частью Румынии, некоторые области были частью Венгрии. Что, вот все эти государства, они об этом забыли? Нет. История нас учит, как только кто-то ослабляется, соседи от него куски рвут. Что называется, сапоги на ходу снимают. Поэтому процесс распада украинской государственности, он начался. Начали его сами американцы. И это может привести к абсолютно непредсказуемому результату. Еще одну записку, и тогда уже давайте вопросы зала. Насколько велика вероятность, что Украармия полезет в Крым? Очередной министр обороны пообещал восстановить целостность Украины и провести парад. Ну, вы знаете, мне кажется, лучше, чем ответило Министерство обороны, не ответить. Сегодня я смотрел новости, замечательный ответ, что у нас есть большой опыт, так сказать, проведения таких парадов. Последний прошел, по-моему, 17 июля 1944 года, когда по улицам Москвы провели немцев, взятых в плен в ходе операции в Беларуси. И Министерство обороны России говорит, что мы можем еще раз организовать такой же парад для тех, кто сможет самостоятельно передвигаться и попадет в плен. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что заявления этого министра, они не просто, ну, как бы слова, направленные на публику. Это, конечно, некая генеральная линия, которая подхлёстывает всех, значит, украинских националистов и американцев. Поскольку целью государственного переворота было разрушение украинской государственности с последующей передачей Крыма, ну, может быть, в руки Турции, может быть, в виде отдельного государства, может быть, еще в какой-то форме, но флот здесь точно должен был стоять уже не русский, то этот план уже был сорван благодаря вашим действиям, уважаемые крымчане, и мужеству нашего президента. Но он же не списан навсегда со счетов, этот план. Поэтому, конечно, они постараются каким-то образом провоцировать беспорядки в Крыму, разыгрывать здесь национальную карту, играть на вашем недовольстве какими-то там бытовыми вещами. Я почему сказал о вот серых буднях, в которых мы чем-то недовольны? Это и есть именно это. Там определенные неудобства, которые у вас сейчас складываются с тем, что там иностранные визы вам не будут давать. Определенные недовольства связаны с тем, что цены выросли по сравнению с теми, что были. Были украинские, стали российские. Есть определенная проблема с попаданием в Крым туристов сейчас. Она объективная, потому что с одной стороны, паромная передача, значит, передача есть, но с другой стороны, там большие очереди. Билеты на самолеты, несмотря на то, что обещали, что они будут совсем-совсем дешевые, может быть, один билет во всем салоне действительно дешевый, а остальные не очень. Я это сам знаю, потому что сейчас покупали билеты сюда. То есть проблем много. Но мы с вами должны понимать, кто будет эту ситуацию педалировать. Бюрократия, наверное, будет, какие-то там еще административные проблемы. Все это будет. Но мы с вами должны понимать, кто будет на этих проблемах играть и к чему он будет вести себя. Вести он будет к тому, чтобы взять реванш. К тому, чтобы уже не Украину разрушить, а через Украину, разрушив Россию, опять же забрать себе Крым. Я же вам сказал, уважаемые крымчане, что вам так повезло родиться, что вы находитесь в точке, где делается мировая история. Она делалась, делается и будет делаться здесь. И вне зависимости от нашего желания. Потому что моря — это стратегический ресурс, контроль над морями должен быть. И поэтому Крым, ну так вот, расположен, что является передовым авианосцем России. И у всех всегда будет желание этот авианосец либо забрать, либо потопить. Пожалуйста, вопрос.
Николай Викторович, вы попросили подсказать вам дату, когда мы были готовы к войне. Это 1945 год. Именно поэтому война не началась. Она была несколько раз отложена, пока наши заклятые заокеанские друзья не окончательно не отказались от этих планов. Здесь позвольте два вопроса. Первый – это касается истории. Как прошедшему через круги украинского образования, подскажите, пожалуйста, по каким книжкам стоит учить историю? Потому что то, что вложили мне в голову, исключительно из негативных фактов, которые придергали к нашей истории, все положительное там перечеркнуто. И второй вопрос. К сожалению, у вас в программе партии ничего не нашел о такой проблеме, как доминирование западного мира в компьютерных играх и в киношном киноиндустрии. Планируете ли вы, как партия, может быть, рассматривали, как-то компенсировать или снять немножко с нашего идеологического фронта? Потому что, ну, откровенная русофобия
Спасибо за ваш вопрос. Спасибо за идею. Я думаю, что мы в ближайшее время постараемся снять компьютерную игру по нашей партийной программе, так чтобы было понятно, что такой квест, да, или, может быть, не знаю, но только не стрелял, как точно было. Ну, если серьезно, конечно, партийная программа, мы старались ее написать такой, чтобы она была короткой, чтобы она была читабельной, поэтому на один лист ее. За каждым тезисом там, конечно, должна быть расшифровка, и она у нас есть. Но компьютерные игры как-то вот туда не ложились. Мы говорим о том, что нужно прекратить вообще культурную экспансию Запада. Она нам ничего хорошего не несет. Потому что она проявляется в компьютерных играх, в учебниках истории, в фильмах. То есть, ну, вот это всюду. И это, кстати, больше ощущается в Москве или в моем родном Питере. Ну, в Москве, наверное, больше всего. Если вы пойдете где-нибудь в Москве, у вас такое ощущение будет, что вы в Лондоне идете. Сплошные иностранные названия английскими буквами, висящие на магазинах, в ресторанах, там, в каких-то заведениях. Все по-английски. Почему? Ну, это и есть следствие определенной культурной экспансии. Так что над нашей партийной программой, там, партия Великой Отечества будет еще работать. Спасибо, что указали на недостатки. Значит, что касается украинских учебников истории, я, конечно, их не читал. Ну, не было у меня такой возможности, да и желания, в общем, особого нет. Поэтому я скорее знаю о том, что там пишут, по тому, что мне иногда присылают мои читатели. Ну, это, конечно, ужасно. Но я хочу сказать, что российские учебники истории, они, ну, тоже далеки от совершенства. И во многом они повторяют украинские, но только, понятно, в российских учебниках истории никто же не будет писать, что древние укры построили пирамиды. Да? Там про древних укров ни слова. Но там написано, что Сталин – кровавый диктатор, там написано какие-нибудь выдумки про массовые репрессии, которых в таком масштабе никогда не было. Не объясняются причины того, что произошло. То есть очень много негатива на нашу историю выливается. Да? И именно поэтому сейчас, вот, по-моему, к этой осени, если я не ошибаюсь, должен быть готов единый учебник истории, о котором говорил наш президент и который готовили. Я очень надеюсь, что многие вот минусы уберет, и тогда мы с вами сможем спокойно рекомендовать его детям для чтения. Но пока этого учебника нет, у меня нет возможности порекомендовать вам одной книги, которая бы вот все, значит, каким-то образом все вопросы сняла. Ну, ручаться могу только за свои книги. Вот сейчас их 13, вот выйдет 14-я книга «Россия. Крым. История». Я думаю, что там искажения исторических фактов вы не найдете. Но до сих пор, пока мне никто не смог об этом сказать, потому что я всегда готов к критике своих книг, всегда готов к полемике, готов к оппонированию, но только чтобы оно не было по принципу «сам дурак». Да, и еще что-нибудь там. Или в качестве аргумента, например, в споре употреблялась там моя лысина. Мне кажется, она к истории не очень имеет много отношения. Вот. Все другие аргументы я готов как бы нормально воспринимать.
Вопрос. Человеческий разум так устроен, что он поддерживает неделимость и практически выработать состояние определенного человеческого характера невозможно. Для этого нужны воспитательные процессы, а еще лучше развитие духовности. Я уверен на 100%, что если бы в Украине в школах было много духовности, то невозможно было бы задействовать на людей, всевозможными психо-зашоркнутыми волнами, и они бы нормально оценили ситуацию. Ваша партия рассматривает вопрос о лоббировании, или, как правильно сказать, внедрение урока духовности во все школы России. Если да, то я готов принять в инициативной группе разработки и этих учебников.
Вот. Хорошо, спасибо за вопрос. Я сейчас не буду говорить за всю партию, потому что мы не проводили дискуссию по этому вопросу. Но у нас есть в партии пункт партийной программе о поддержке традиционных религий. Это, в общем, первый шаг к этому. Я выражу свою точку зрения. Я считаю, что в школе должен быть вот тот самый урок, о котором вы говорите. Человека должны учить основам религии, основам православия, основам другой религии, которая в данном регионе присутствует. Это должно быть. Это отмена этих уроков, это тоже было одно из следствий движения в определенную сторону, которое вот сильные политического мира сего направляют весь мир. Потому что первым делом после революции отменили закон Божий. Единственное, что мы давайте вспомним, что ужасы 17-го года, ужасы гражданской войны, они происходили после того, как все участники этого ужаса все-таки закон Божий учили. Значит, как-то это все-таки не предотвращает на 100%, но это, на мой взгляд, является важным элементом воспитания духовности у человека. Поэтому я выступаю за такие уроки. Мне кажется, что сегодняшняя вообще, вот у меня две дочери учатся в школе, сегодняшняя программа, она имеет крен в ту сторону, которая нужна не нам. Ну, например, зачем английский язык начинать учить там с первого или второго класса? Мы что, англичан, что ли, хотим воспитать? Вместо этого лучше давать человеку знания какие-то более из другой сферы, более нужные ему как человеку русского мира. То есть программа переполнена за счет существования в раздутом виде предметов, которых можно давать либо в каком-то укороченном варианте, либо человек может учить дальше факультативно. Я думаю, что при пересмотре учебной программы в эту сторону освободится время для урока вот в направлении духовности и изучения религии. Но, коснувшись этого вопроса, не могу не сказать, что в программе партии у нас есть пункт об отмене ЕГЭ. Мы считаем ЕГЭ это вообще вредным. Его как не пытаются подлатать. Да, только понижают. Понижают количество проходных баллов, чтобы там не двойки были, ну там по русскому языку уже понизили ниже плинтуса, что называется. Но это говорит о том, что сама система порочна. Она выбивает, самое главное, общение между учителем и учеником. Ученики не предмет учат, а учатся отвечать на вопросы, причем не на все вопросы, а только на те, которые есть в определенном списке. Ну это какая-то схоластика начинается, какое-то зазубривание без понимания того, что ты изучаешь. Ну как в истории, вы учите все даты, а понимание истории от этого все равно не появится. Поэтому ЕГЭ, на мой взгляд, само по себе порочно, и его, конечно, нужно убирать, при этом надо идти дальше, надо выходить из болонской системы, в которую мы включились. Опять же, вопрос, да, зачем мы перешли на западные стандарты? То, что эти стандарты ведут к дебилизации населения, мы видим по нашим западным партнерам. Посмотрите, это такая Джен Псаки выступает. Мне кажется, что Джен Псаки точно ЕГЭ сдавала. Ничем другим глубину ее познаний объяснить невозможно. И это же ведь на высочайшем уровне самый сильной державы мира, значит, должна быть самая развитая и самая умная держава. Вместо этого выступает девушка, которую только можно как клоунаду воспринимать. Единственное, что она все-таки по-серьезному выступает. И это, конечно, меня заставляет задуматься. Так вот, зачем нужна болонская система? Для того, чтобы дипломы российских вузов, то есть дипломы выпускников российских вузов принимали за рубежом. Но вот нам, как стране, это зачем нужно? Для того, чтобы... То есть мы должны золотой мост сделать утечки мозгов за рубеж. Чтобы удобно нашим выпускникам было уезжать за рубеж и там оставаться. За рубежу-то удобно, а нам-то это зачем? Последнее, кстати, решение правительства, да, когда они решили за государственный счет оплачивать учебу в Гарвардах и Кембриджах. Ну, наверное, кому-то можно оплачивать, но это какая-то должна быть, мне кажется, другая система. То есть оплачивать надо учебу в российских вузах и уж по какой-нибудь специальной президентской программе кого-то отправлять учить, потому что там мозги промывают, оттуда возвращаются совершенно уже другие люди. И опять же готовятся кадры за государственный счет, не дай бог, для нашей будущей революции. Но это же глупость, да, если не сказать хуже. Поэтому вопросы образования не ключевые. Но мне кажется, что сейчас наш президент занят совершенно другими вопросами. Ему просто вот реально вообще не до этого. Где же он пытается вмешаться, то со стороны правительства мы видим чистый саботаж. Напомню последнее по хронологии. 1 июля президент Путин подписал закон, подчеркиваю, закон, о стратегическом планировании. Значит, речь идет о том, чтобы... Ну, там много терминов, много всего. Смысл, закон очень простой, чтобы в России опять появилось стратегическое планирование. Потому что в любом варианте страна, где планирование идет на год-два, ну, это несерьезно. Мы даже в рамках своей семьи стараемся планировать больше. Уж в рамках государства планирование должно быть за горизонт уходить. Подписал закон. С 11 числа он должен вступить в силу. На следующий же день, 2 числа, появляется статья в газете «Известия», где со слов неназванного источника в правительстве говорится о том, что теперь будут пятилетки, и в скором времени, в течение месяца, на стол президенту должны положить план первой пятилетки, и планирование будет вот краткосрочное, значит, 5 лет, и дальше долгосрочное на больший период. Через несколько часов выступает, значит, Тимакова, это пресс-секретарь нашего премьер-министра, и говорит, что пятилеток точно не будет. И правительство, согласно поручениям президента, заниматься будет исключительно планированием на год, два, три. Ну, что это такое? Это в переводе на русский язык говорит, не будем мы заниматься стратегическим планированием и не будем выполнять закон, который вы вчера, Владимир Владимирович, подписали. Ну, то есть это абсолютно уже... В открытую идет саботаж распоряжений президента. Поэтому мне кажется, что такое правительство должно быть отправлено в отставку. А тех министров, которые могут работать, которые представляют патриотическое крыло, тех можно уже принять в состав нового правительства. Пожалуйста, следующий вопрос.
Вот вы сказали, что вы едете
Спасибо за вопрос. Готов биться об заклад, откуда вы родом? Наверное, из Беларуси. Ну, теперь серьезно. Значит, когда был в Алма-Ате, да, действительно, я ходил именно в этот парк. Вот, скажу честно, я землю алма-атинскую не брал, и не потому что мешочка у меня с собой не было или капсулы какой-то, а потому что мы вот эту церемонию проводим. Здесь есть сакральный смысл, и здесь не надо, знаете, ложечкой скоренько куда-то прилетел, прямо в аэропорту там отошел 2 метра, набрал. Здесь смысл именно в том, что мы приезжаем вот всем изборским клубам, и это определенная церемония, которая, кстати, в виде Крыма уже дает свои плоды, я хочу сказать. Да? Мы хоть крымскую землю сейчас берем, но Крым вошел в Россию, когда мы собирали землю совершенно других российских регионов, и не только российских. Так что с Казахстаном ситуация следующая. Мы как политическая партия пока с какими-то политическими силами в Казахстане не сотрудничаем, но всегда для этого готовы. Но Казахстан, там есть определенные особенности политической системы, которую вы, наверное, знаете лучше, чем я, да, там своя система, поэтому будет какая-то партия, с которой мы сможем начать сотрудничество. Главное, чтобы это же должно быть не просто для галочки, да, там социалистический или капиталистический интернационал нам строить совершенно не нужно. Тогда мы сотрудничество начнем. Что касается каких-то властных структур Казахстана, то здесь тоже пока каких-то контактов нет. Если здесь будет какая-то возможность, то с удовольствием посотрудничаю. Ну и, конечно, я надеюсь еще обязательно в Казахстан приехать, но, видите, возникают постоянно какие-то поездки в России, связанные и с выборами, и какие-то регионы российские, я еще в них не был, они тоже обижаются. Сейчас, конечно, Крым вышел на первое место по вполне понятным причинам. Так что здесь вот очень сложно планировать свои поездки на длительный период. Вот в мае месяце меня приглашали на Сахалин, на Курильские острова, где мне очень понравилось. Но из-за того, что нужно было ехать в другое место, я, к сожалению, отказался. Ну, чтобы не обижались, может быть, вот на Дальний Восток надо будет ехать уже после выборов. Ну, Не обижайтесь, пожалуйста, если я не успеваю одновременно приехать ко всем. Вот я обещал приехать в Севастополь, я приехал. И поскольку... И поскольку такой теплый прием, то приеду еще, конечно, приеду еще, конечно. Потому что, скажу по секрету, для этого есть еще и другой повод. Дело в том, что партия Великой Отечества в 2014 году впервые участвует в выборах. В прошлом году не успели просто по факту регистрации. И сейчас у нас идет активная предвыборная и уже выборная работа во многих регионах. В том числе мы будем участвовать в выборах в Севастополе и в Крыму. У нас будут партийные списки. Наши партийные товарищи сейчас активно ведут работу, собирают подписи. Я сегодня опубликовал у себя на сайте статью, там написаны координаты. Поэтому те, кто готовы помочь в различной форме, там подписью или делом, или работой, мы будем очень признательны. Но для нас это был приятный сюрприз, потому что, естественно, мы, когда проводили очередной партийный съезд, мы, конечно, не знали, что будет происходить, и мы не планировали участие в выборах в Крыму. И по вполне понятным причинам. Поэтому это такой приятный сюрприз, который привел к тому, что мы партийную работу в Крыму и в Севастополе строим, что называется, с колес. Так все достаточно оперативно, но появились очень хорошие люди, которые... так сказать, влились в ряды нашей партии и стали активистами, стали координаторами. Так что я надеюсь, что вы поддержите меня не только как писателя, но и поддержите как председателя партии, чей партийный список будет представлен вашему вниманию. Тем более, что по просьбе моих севастопольских коллег я возглавляю список партии Великой Отечества в Севастополе. Пока не надо еще, да? Смотрите, нужен инструмент. Вы справедливо говорите, новодворские, всевозможные там правозащитники. На самом деле все это было. Давайте вспомним такую известный период американской истории, как охота на ведьм. Это вторая половина 50-х, 60-е годы. Это как раз, когда американцы своих диссидентов травили, сажали, подвергали всяческой дефамации. То есть это была наша пятая колонна в Соединенных Штатах Америки. Ведь не секрет, что и работы по созданию нашего атомного оружия, помимо того, что Курчатов сам вел эту работу, определенную там информацию подбрасывали наши разведчики. И получая эту информацию у тех ученых, которые работали в Штатах. То есть использовались все возможные источники. Эти люди были. Но что самое главное сделал Хрущев? Он выбил из-под Советского Союза почву ощущения правоты своего дела. И это колоссальный ущерб, который сказался со временем. Потому что советский человек в начале 50-х годов, в конце 40-х, он знал, что мы победили фашизм, что мы спасли мир, мы спасли евреев от уничтожения, мы спасли многие европейские народы. Здесь логичным было в этой цепи, вот согласитесь, помощь в создании государства Израиль, да, потому что ну, вот мы этим людям помогали, мы как великий народ и помогаем им дальше создавать собственную государственность. Тем более, что для этого, извините, британские партнеры, вам придется Палестину свою отдать, которую вы так себе под шумок Первой мировой забрали. Опять же, удар по англичанам. То есть все было в определенной логике. И Советский Союз выглядел, ну, так, если хотите, борцом за мир и страной, которая отстаивает права трудящихся в полной мере. На Западе кризисы, на Западе автобусы только для белых, а у нас всего этого нет. То есть мы лучше. И те, кто подсказал Хрущеву сделать его доклад, как раз вот это и выбили. То есть вдруг выяснилось, что Советский Союз – это, оказывается, страна, которая ничем другим не занимается, как своих граждан уничтожает, если верить докладу Хрущева. Посмотрите, там вообще просто вранье. Просто от начала до конца сплошная ложь. Ни слова правды в докладе Хрущева нет. Он там либо трактует как-то, либо просто напрямую врет, либо вообще какие-то глупости. Говорит вроде того, что Сталин там по глобусу воевал. На что потом несколько маршалов даже в своих книгах написали, что мы даже не знаем, с чего он такое сказал, хотя на самом деле знаем. Дело в том, что в приемной у Сталина стоял большой глобус. Не в кабинете, а в приемной. Ну, понятно, что он не по глобусу руководил. Иначе все закончилось бы печально. Поэтому работа, с одной стороны, прекратилась вестись, потому что сократилось количество желающих помогать Советскому Союзу, а с другой стороны, Советский Союз сам стал немножко таким уже маразматическим, если хотите. Старело руководство, им уже хотело как-то поспокойней. Решили не добивать Соединенные Штаты в 1973 году, когда они золотой дефолт доллара объявили. Ну и вот чем все закончилось, мы с вами знаем. Нужно, да, бить противника его оружием, создавать правозащитников там. Но для этого нужно самое главное, нужна идея. Вот сегодня, представьте себе, западные люди поддерживают Россию, потому что они больше, наверное, интуитивно ощущают нашу правоту. В том, что мы не хотим, чтобы у нас гомосеки маршировали, понимаете? В том, чтобы у нас бородатые женщины вели программы «Спокойной ночи, малыши» и другое все. И нормальные люди на Западе тоже этого не хотят. Им не нравится все это, но они не могут это в открытую высказать и тянутся. Отсюда рейтинги Путина, отсюда плакаты на улицах итальянских городов с его портретом там, и так далее. И когда проводятся опросы, они говорят, что мы бы там его выбрали бы президентом нашей страны, причем в разных странах. Но нет вот главного, какой-то формулировки идеи, которую бы мы могли бы дальше их, если хотите, раскалывать. У нас была идея коммунизма. Вот нам нужна какая-то новая идея. Может быть, это идея справедливости, может быть. Но идея многополярности звучит не очень. И вот тогда под это дело можно уже и правозащитников этой идеи. Потому что пока им право защищать нечего. Вот мне кажется, что это сегодня главная проблема. А если плоскость цифр, то есть два НКО, независимые коммерческие организации, которые поддерживаются российским государством. Один институт в США, им руководит Андроник Мигранян, такой очень интеллигентный, начитанный мужчина, вы его по телевизору можете иногда видеть. Вторым НКО руководит член Изборского клуба Наталья Нарочницкая. Это НКО находится в Париже. Больше нет, всего два. Что вы говорите? У нас много идей. У нас много идей, идей на всех хватит, но пока это только наметки, пока это только идеи. А воплощать идеи мы сможем, если с вашей помощью придем в Государственную Думу.
Последние события говорят о том, что что-то поменялось. То есть плотность военных конфликтов увеличилась и не приближается к границам России. Значит ли это, что Россия поменяла свое направление именно в этом плане? И если поменяла, то куда она движется? То есть какая может быть финансовая система отличная от сегодняшнего? От сегодняшнего? Это первый вопрос и второй вопрос. Почему заговорили о импортозамещении в таких важных отраслях, как среднее и тяжелое машиностроение, только сейчас? Почему до этого очевидные такие вещи не поднимаются?
Спасибо. Ну, во-первых, о импортозамещении, о необходимости развития своей промышленности говорили всегда. Но разница в том, что говорили или что делали. Здесь жареный петух клюнул. И уже по-другому нельзя, да, потому что завтра у вас какой-нибудь детальки в танковом двигателе не хватит, танк не поедет. Все. Разглагольствовать уже невозможно. Поэтому здесь ситуация на Украине, ну, уже заставила сделать все достаточно оперативно. Что касается, какой должна быть финансовая система будущего, это будут решать победители следующей войны. Победители Второй мировой решили, что она эта финансовая система будущего должна была быть создана на базе доллара, Бреттон-Вудская система. Они ее создали, она работала, потом ее трансформировали в ямайскую с плавающими валютными курсами в 1973 году. И, собственно говоря, сейчас мы присутствуем при крушении всего этого безобразия. Так что новую систему будут выстраивать победители. Наша задача очень, на самом деле, прикладная. Быть настолько сильными, чтобы желание попробовать нас на зубок не наступало. Потому что есть хорошая английская поговорка, которую мне один коллега по изборскому клубу сказал. Значит, если не хочешь быть добычей, не выгляди как добыча. Если ты хочешь быть в стороне от конфликта, будь таким сильным, чтобы с тобой никто не хотел связываться. Поэтому наша задача – оставаться в стороне от военных конфликтов как можно дольше. Желательно в них вообще не вступать. И вся наша история говорит, что все наши государственные деятели – за исключением, пожалуй, Александра Первого, старались в военные конфликты не встревать. Только уже когда на нас нападали, объявляли войну, тогда была война. Сталин вообще не хотел воевать. Он хотел оттянуть вступление России в войну, стравить между собой тех, кто привел Гитлера, с самим Гитлером. Частично ему удалось. Но, к сожалению, Гитлер стал таким англофилом и был таким англофилом, что в итоге, вопреки всякой логике, он напал на Советский Союз. Поэтому наша политика, знаете, как говорили когда-то, политика мира, это действительно так. Мы стараемся не вступать в войну. И это, кстати, объясняет наши действия на Украине. Помогать, да, советниками, поставками вооружений от независимой Южной Осетии, которая признала Донецкую республику, кредитными линиями от мощной абхазской экономики. Добровольцами, как, ну у нас же все-таки демократия, мы же не можем мешать нашим русским, чеченским, осетинским добровольцам ехать в соседнюю Украину. А чем они там занимаются в соседней Украине, мы опять как демократическое государство спрашивать у них не имеем права, правильно ведь? Да, это уже будет чистый тоталитаризм. Так что вот такая помощь должна быть. Помощь информационная, организационная, вот любая, дипломатическая, но только не прямое участие российских войск в конфликте, потому что это шаг к войне, которая и нужна нашим противникам, поэтому они обстреливают российскую территорию. И поэтому, опять же, вот задают вопросы в записке, значит, будут ли какие-то там поползновения со стороны Украины в сторону Крыма? Будут обязательно. Потому что им нужно втянуть Россию в войну. Сейчас они обстреливают пограничные посты с Ростовской областью. Если у них не будет возможности обстреливать эти посты, они будут обстреливать пограничные деревни в Крыму или еще где-нибудь. Просто любые будут провокации, чтобы тянуть Россию в войну. В этом смысле я хотел напомнить исторический эпизод, для того, чтобы понять, насколько лживые и относительные те оценки, о которых нам говорят. Вот смотрите, мы сейчас с вами живем в 2014 году. Нам с вами очевидно, что Россия не хочет вступать в войну на Украине. Правда? Хотела бы, давно бы уже вступила. Поводов выше крыши. Часть общественности к этому призывает. Горячие головы этого требуют. Россия не хочет этого. Поэтому России, как говорится, создавать повод для войны с Украиной не нужно. Наши украинские партнеры создают его своей стрельбой каждый день, расстреливая Славянск, убивая мирных жителей, бомбардируя жилые кварталы. Теперь давайте вспомним 1939 год. Советско-финская, давайте уж своими именами называть, русско-финская война. Нам говорят, Сталин хотел воевать с Финляндией. Он не хотел воевать с Финляндией. Потому что война с Финляндией могла привести к втягиванию его к войне с Францией и Англией, которые собирались отправить туда свои воинские контингенты, не успели, потому что Гитлер захватил Норвегию, через которую они должны были транслировать свои войска туда. Это могло привести к войне с Германией, потому что в Первой мировой войне Германия фактически помогла финнам освободиться от Красной армии, от большевиков финских в Финляндии. То есть там в Финляндии была краткосрочная гражданская война, в которой победили белые. Зверства были, убийства были, все было, но победили белые. Поэтому начало войны с Финляндией вообще непредсказуемо. Оно могло перечеркнуть заключенный договор о ненападении с немцами и привести к тому, что Франция, Англия и Германия все бы выступили против Советского Союза. То есть Сталину не нужна война. Сталин добром просит, нельзя ли отодвинуть границу от Питера. Потому что это, я думаю, в Севастополе будет совсем понятно. Там зимой Балтийский флот занимался тем, что он репетировал отражение атак по суше. Потому что замерзает Финский залив, и Финляндия так рядом, что просто можно до флота пешком дойти. Из дальнобойных орудий можно по Ленинграду стрелять. Ну, это же ненормально, давайте отодвинем. Тем более предлагалась компенсация. Исторические причины для этого есть, потому что Финляндия в три присеста, что называется, входила в Россию, и когда она вышла, вышла даже та часть, которая по ништадтскому миру была наша, мы ее, как я вам уже сказал, купили, собственно говоря. Так что все исторические козыри у нас в руках. Мы просим у Финляндии. Финляндия занимает неуступчивую позицию. Финляндия эту войну называют, кстати, война Эрко. Эрко – это фамилия министра иностранных дел. Это такой олигарх того времени, владелец газет, очень богатый человек, непонятно, откуда у него взялись деньги. Он всеми силами Финляндию в войну втаскивал с Советским Союзом. Зачем? По заказу британских партнеров. Теперь пересечение с современностью. Значит, в ноябре 1939 года происходит так называемый Майнельский инцидент или инцидент в Майнила. Что это значит? Артиллерийский обстрел, 7 снарядов с финской территории залетают на территорию Советского Союза, убито несколько пограничников ранено. Трактовки того времени – это стреляли финны. Моя трактовка. Вполне возможно, стреляли не финны, а какая-то диверсионная группа, засланная туда нашими британскими друзьями. Или кто-то вроде Эрка отдал приказ открыть огонь, чтобы никто не знал. Ну, то есть провокация. Трактовка современной, в том числе и российской историографии. Это стрелял Советский Союз, он сам обстрелял свою территорию. А ведь ситуация-то такая же, как мы имеем сегодня. Ничего нового, то же самое. Это то же самое, что сказать, что сегодня Россия сама обстреливает свою Ростовскую область. Вопрос, зачем? Так что я очень буду рад, если на основе моих книг, вы, уважаемые единомышленники, читатели, будете более внимательно относиться к трактовкам истории, которые вам пытаются вложить в голову либеральные историки. Там очень много лжи. В истории ничего нового не бывает. Все то же самое. Провокации те же самые. Попытки втянуть войны те же самые. И Финляндия с радостью, собственно говоря, вступила в войну против Советского Союза. А Советский Союз оказался не готов к войне. Поэтому с трудом прорывали линию Маннергейма. Не получилось ее прорвать. Это стоило нам крови. Несколько дивизий было окружено и даже взято в плен. Это там уже ближе к Мурманску, значит. И уже тогда Советский Союз, ну, серьезно подготовившись, прорвал линию Маннергейма. Вот тогда да. Так что никакого блицкрига не получилось, просто потому что к нему никто не готовился. И вот, кстати, большое спасибо молодому человеку, он действительно сказал, когда мы были готовы к войне, мы были готовы в 45-м году, я даже точно срок назову, мы были готовы к августу 45-го. Мы были блестящим образом готовы к войне. И мы объявили войну Японии и разгромили ее за несколько недель. По-моему, за 19 дней или чуть больше. Вот, вот тогда мы действительно были готовы к войне. Это при том, что только что серьезный военный конфликт пережили. Так что действительно, в нашей истории были периоды, когда мы готовы к войне. Но чтобы уж быть до конца справедливыми, давайте вспомним, что мы были готовы к войне после 4 лет войны. Да? Вот, вот тогда это совсем честно. Поэтому такая подготовка, наверное, все-таки, ну, кажется, лучше бы ее не было совсем. И не было той войны. Да, значит, еще вопрос, записка. Как вы думаете, почему все-таки Хрущев передал Крым Украине? Ну, собственно говоря, подробности об этом я постарался вместе с моим соавтором изложить в книге «Россия. Крым. История». Но если в двух словах, то там сейчас точные даты не буду говорить, но общая хронология такая. Сталин умирает в марте 1953-го, а в 1954 году Крым передается Украине. То есть сразу после смерти Сталина. На мой взгляд, вот то, что иногда говорят, что то есть Хрущеву нужно было заручиться поддержкой украинских коммунистов, это все как-то так вот, знаете, не то. Мне кажется, Хрущеву нужно было показать, кто в доме хозяин. Там же реально были, Берию расстреляли, его ближайших подручных тоже расстреляли, там Кабулов, Гоглидзе и так далее, там целый перечень. И начали вычищать из органов многих, И на этом фоне Хрущев просто ставил точку, кто в доме хозяин. То есть берешь какой-нибудь важный вопрос, но передача Крыма — это же важный вопрос, и решаешь его в порядке так, чтобы никто даже не пикнул. И все. Товарищ Хрущев сказал, значит, все голосуют «за». После этого Хрущев может быть уверен, что у него, в общем, ситуация в стране под контролем. Дальше кто-то ему подсказывает, что давайте вот как раз там круглая дата Переславской Рады, да, давайте, значит, 300 лет, давайте передадим Украине Крым. Он на это соглашается, но там вот пограничное состояние между глупостью и изменой у Хрущева. Мне кажется, что все-таки измены, честно скажу, больше. Уважаемые коллеги, я паузу делаю не для того, чтобы вы хлопали, а для того, чтобы вопросы задавали.
Разрешите один вопрос.
Вот, нет, пожалуйста, у кого? Ну, давайте вы следующий вопрос зададите, хорошо? Нет?
Хорошо.
Да? Слушаю.
У меня вопрос такой. Мы внимательно смотрели по вашему сайту аналитику по началу Майдана, по действиям Януковича. Вы, по-моему, откладывали летние действия очень умные, можно сделать такие хитрые ходы, потом выиграли крах. Не кажется ли вам, что вы вкладывали свои умные мысли в голову далеко недалеких людей?
Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, не кажется. Значит, речь идет о том, что, на мой взгляд, на Украине просто произошло два разных сценария, но они произошли настолько подряд, что между ними не было никакого временного промежутка. Это значит, мы даже их можем не различить. Сначала был оранжевый сценарий. Это девочки-мальчики, у нас отняли европейскую мечту, песни и пляски, так сказать, да, выступления всевозможных Руслан, который, как вы помните, себя сжигать собиралась. По-моему, что-то у нее все хорошо для самосожжения сейчас. Все это было. Дальше там специальное избиение студентов. Для этого привезли фанатов из Львова 30 ноября, если я не ошибаюсь, по-моему, или 1 декабря. Короче говоря, провокация, чтобы Беркут отлупил кого-то. Дальше все СМИ это транслируют очень быстро. Обратите внимание, тоже, сейчас-то вы с этим согласитесь. Все на Украине СМИ абсолютно одинаковые. Так? Так. И все украинские СМИ в период Майдана были не на стороне президента. Согласитесь, это странно. Да, вроде как бы власть должна же управлять как-то, ну, СМИ, ну, пытаться. А здесь все как по команде, все как с цепи сорвались. Ну, вот это и есть управляемость со стороны американцев. А Янукович тоже проамериканская креатура. Ну, ему сказали не лезть, все будет хорошо. Он и не лез. Я имею в виду, американцы сказали. Дальше идет этот оранжевый сценарий. Он не получается. Тогда Янукович, наверное, почему-то советует, дает возможность вот этой оранжевой всей истерии показать себя во всей красе. Когда стоит ряд на Банковской срочников, их избивают цепями, кидают в них коктейли молотов, это первый раз было, ну жуть, а они ничего не делают в ответ. То есть провоцировали на агрессию полицейских, дальше показали бы эти картинки и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, как это элементарно делается? Там вот есть такая книга Шарпа. Например, девушки подходят к полицейским, что-то им говорят, там протягивают что-то. В этот момент на них начинают давить сзади, ну, их же товарищи специально, на этих девушек. И они начинают просто кричать, что вы делаете, отпустите, как вы смеете, тра-ля-ля. И так сказать, ну, какой-то там, производить физические действия с этими полицейскими. Для тех, кто стоит сзади, просто демонстрант, для него совершенно очевидно, что там полицейские обижают девушек, бьют их, и таким образом провоцируются беспорядки. То есть провоцировали Беркут на применение силы, он стоял как вкопанный. Многие были поранены, если вы помните, там срочники даже погибли. И все видят, что там просто беспредел какой-то, злоба, прямо вот концентрированная смерть какая-то. И оппозиция начинает проигрывать. Потому что общественное мнение и Украины выступает, и других государств, в России вообще. И они просто в один день перешли резко к государственному перевороту. Завезли оружие на Майдане, и когда были заключены соглашения, Янукович уже начал так потихонечку идти на попятный, они на следующий день устроили марш, сожгли, если вы помните, офис партии регионов вместе с людьми несколькими. Началась стрельба, их обратно Беркут загнал на этот пятачок. И я спрашивал здесь у ваших беркутовцев из Симферополя, спрашивал, как они говорят, нам еще надо было 40 минут, чтобы зачистить ведь Майдан. Были ли там жертвы? Наверное, было бы, да? Ну, но это было бы несопоставимо с тем, что сейчас происходит. Вместо этого приказа не было, а дальше выводят части, и уже просто происходит вооруженный мятеж. То есть Запад от оранжевого сценария, в котором Янукович вел себя неправильно, резко перешел к силовому сценарию, где Янукович, у него уже не хватило, ну, вот этого мужского начала для того, чтобы противостоять этому. Ведь, я уже говорил об этом, у меня есть большое количество людей, которые пишут мне письма. В том числе, и это было и до событий на Украине, многие люди переписываются. Но я не часто отвечаю, но есть теми, с кем мне интересно переписываться, и получается что-то. Вот есть один офицер из десантных войск Украины. И я с ним переписывался до, а потом мне, конечно, стало это еще более интересно. И я его спросил, как, что у вас было вот в момент введения военного положения на Украине. Кстати, обратите внимание, до сих пор военное положение на Украине не введено. Идет реальная война, а военного положения нет. Странно. Военное положение, контртеррористическую операцию, точнее, объявили, по-моему, 20 февраля. Объявили, причем даже не Янукович объявил, видимо, уже там его ближайшие соратники стали без него действовать, потому что видели, в каком он состоянии. Руководитель СБУ объявил эту контртеррористическую операцию, так вот этот офицер мне говорит, мы получили боевое оружие, сели в самолет и сидели, после чего вышли из самолета и разошлись по казармам. То есть все было готово для того, чтобы подавить Майдан. Но Янукович этого приказа не дал. Между властью и деньгами он выбрал деньги. Потерял власть и тут же потерял деньги. И едва не потерял жизнь. Вы знаете, что его там хотели убивать. И до сих пор, в общем, ну особенно до выборов Порошенко, живой Янукович был очень неудобен. Ну, сейчас тоже, как говорится, по принципу слишком много знает. Так что я не считаю, что те оценки, которые я высказывал, были неправильные. Просто промежуток между разными сценариями оказался там в несколько минут или часов. Пожалуйста, вы хотели задать вопрос. Вот если можно, вот мужчине дать микрофон, будьте добры.
Я постараюсь.
Не-не, давайте микрофон. Уважаемый коллега, возьмите, пожалуйста, микрофон.
У меня голос хороший, как раз так. Николай, вот такой вопрос. Первый. Чем вы не Павел Львова и не можете предсказывать все, но все-таки ваше мнение. Чем должно закончиться противостояние Донецкой Республики с таким человеком, как Порошенко? Во-вторых, почему человек, пришедший к власти, никак не может понять, что люди хотят жить своей жизнью, радоваться солнцу и радоваться тому, что только солнце сходит на восток, что только солнце светит над Россией, и Россия дает счастье всем людям. Почему нельзя понять этим людям, как я ценю Порошенко и прочие люди? Как вы думаете, что нужно для того, чтобы они поняли, как не силен был Гитлер, но он закончил своей Германии и Нюрнбергском процессе? Почему они не думают, что украинцы могут создать такой трибунал и судить Суткиным сыном за каждую убитую жизнь на Донецке? Скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Во-первых, спасибо вам большое за вопрос. Чувствуется, что вы от сердца, просто от сердца, и сердце кровью обливается. Я думаю, что у всех у нас оно обливается кровью, когда мы смотрим, слышим, читаем о том, что там происходит. Вы спрашиваете, почему они этого не понимают? Потому что их наняли для определенной политической работы. Одного наняли быть премьером-министром Украины, другого наняли быть сейчас президентом Украины. Они абсолютно не самостоятельны в своих решениях. Им за это пообещали какие-то коврижки, какое-то будущее. Они просто работают. Вот нужно понять, что это не искренняя их деятельность во благо страны, это их работа. Тогда больше станет понятно. Вот есть же там работа какая-то, не знаю, там, палачом. За нее тоже получают зарплату. Но работа, согласитесь, не из приятных. Если этот вопрос адресовать палачу, почему он что-то не понимает? Ну, у него работа такая, все. Вот тут убивает людей с 8 до 18 с перерывом на обед, так сказать, с отпуском, социальным пакетом, не знаю, что еще там еще, с талоном на питание. Как ему можно что-то объяснить? Никак. И вы справедливо сказали, что вот в этот ряд тех, кто убивает сегодня граждан Украины различной национальности, туда очень хорошо вписываются Гитлер, Геббельс, Гиммлер, другие нацистские преступники. Как им можно было что-то объяснить? А им невозможно было объяснить. С ними Сталин попытался договориться, объяснив, что воевать с Россией не нужно. Они это не поняли. Почему? Потому что они тоже были приведены к власти теми же самыми силами, которые сейчас на Украине привели вот этих политиканов. И как им дальше было объяснять? Дальше пришлось им объяснять исключительно с помощью вооруженной силы. Они это поняли, но уже было поздно. Кто застрелился, кого повесили, кто-то отравился, как Гиммлер, кто-то убежал куда-то, и они были уничтожены. Поэтому все, кто пытается воевать с Россией, заканчивают печально. Это неизбежно. Почему эти люди не хотят знать историю, и я не знаю. Может быть, они надеются, что именно им удастся убежать. Но посмотрите даже за последнее время. Там Саакашвили. Что из него получилось? Какой-то клоун, да, специалист по отделению территорий. Куда приехал, территория отделилась в пользу России. Надо его куда-то там попросить слетать. Кто еще был? Какие-то русофобы? Качинский. Разбился в самолете. Мне почему-то кажется, что когда в самолете ведущего политика Польши пилоты думают, что Земля на 50 метров дальше, чем она есть на самом деле, то это вряд ли может быть случайностью. И вряд ли это смоленские диспетчеры могут что-то накрутить в самолете так, что пилоты будут представлять себе неадекватно ситуацию. Кто ему это накрутил? Тот, кто ремонтировал этот самолет. Самолет ремонтировался, по-моему, то ли в Израиле, то ли в Соединенных Штатах Америки. Это советский самолет, но там навигационная система вся западная стоит. Кто-то решил разом сократить бюджет, эту самую платежную ведомость получающих зарплаты польских элиты, обновить ее разом. Собрал всех на один самолет, отправил и уронил его. Тоже еще один русофоб. Можно их много перебирать, но у них у всех будет конец абсолютно одинаковый. Тот же Наполеон вроде не был русофобом, был приличным человеком, но напал на нас и решил взорвать Кремль. Какая вожжа ему куда попала, мы с вами не знаем. Но как только он решил взорвать Кремль он не сильно взорвал. Отправился потом уже сначала в одно изгнание, потом в другое изгнание. Все тоже вышел в тираж. Поэтому эти тоже уйдут. Давайте только все-таки будем надеяться, что то возмездие их на этом свете настигнет. Не на том, на том точно. Нам бы хотелось, конечно, чтобы на этом. Я не знаю, получится ли это, потому что если Запад будет сдавать своих агентов, то кто с ним будет сотрудничать? Но с другой стороны, Запад и безжалостно расправляется со своими агентами. Вспомните того же Березовского, который вдруг что-то на шарфике решил повеситься в ванной. Может и Порошенко когда-нибудь решит. Может и Яценюк решит выпрыгнуть, так сказать, откуда-нибудь, потому что еще что-нибудь случится. Но это произойдет не сейчас. Это произойдет значительно позже, когда они перестанут быть нужными своим хозяевам. Давайте наберемся терпения. У нас у русского народа есть хорошая черта. Мы достаточно терпеливы. Мне кажется, это вот тот случай, когда мы должны наше терпение в хорошем смысле использовать. Но это не значит, что мы должны быть сторонними наблюдателями за эту ситуацию. Это мы уже обсудили. Помогать, да, но вот здесь вот надо терпеть. Россия – это главная ценность, которой мы должны служить. Ее интересы для нас превыше всего. Если интересы России надо защищать, значит, мы их защищаем. Если интересы России требуют какого-то дипломатического воздействия, значит, мы воздействуем. То есть мы понимаем, что интересы каждого гражданина мы можем защитить только в случае, если мы защитим интересы всех, всей страны. И в этом смысле, мне кажется, что лозунг он абсолютно исчерпывающий. Для нас Россия больше мира. То есть мы не о всем мире думаем, а мы думаем о России. Но поскольку миссия России в этом мире всегда сохранять баланс справедливости, то думая о России, сохраняя Россию, развивая, усиливая ее, мы тем самым даем колоссальную услугу всему миру. Потому что наши противники все время Россию стараются уничтожить, чтобы не было противовеса тому злу, который они во всем мире творят. Поэтому, защищая Россию, мы защищаем весь мир. Вот такая моя трактовка. Пожалуйста. Спасибо. Значит, сразу хочу сказать, что большого общения с одним из основателей и создателей концепции общественной безопасности Зазнобиным у меня не было. Я видел его раза три в жизни, и в совокупности один раз мы с ним ехали в купе, он больше говорил, я больше слушал. Встретились еще несколько раз, но я не могу сказать, что, знаете, как вот Ленин говорил, Чернышевский меня глубоко перепахал. Вот этого не произошло. Возможно, на меня вот его идеи какого-то такого влияния не оказали. Значит, что касается цивилизации суши и моря, я сразу хочу сказать, это абсолютно не моя идея. Это даже не идея Александра Ильича Дугина на основе учебника геополитики, которого я во многом, так сказать, геополитику изучал и дальше писал свою книгу. Это идея, опять же, западных геополитиков на протяжении нескольких веков, создававших эту науку. Это вот фундамент. Цивилизация моря, цивилизация суши. И в этом смысле русский мир, цивилизация суши – это фактически одно и то же. Евразийство, Евразийская держава, Евразийский союз – это все разные названия одного и того же целого. И поэтому, вот опять же, это особенно наглядно в Севастополе, особенно наглядно, когда вступаешь на палубу ракетного крейсера «Москва», видишь всю эту мощь, эту красоту и понимаешь, что у сухопутной державы, у русского мира должен быть очень большой флот. Это обязательно. И именно поэтому флот постоянно старались затопить. Все наши геополитические противники всегда старались уничтожить флот. А все наши революционеры начинали с уничтожения флота. Что большевики с Лениным, что демократы в 91-м году. Пример независимой Украины точно такой же. Смотрите, они же претендовали на весь Черноморский флот. Слава Богу, что им не дали. Но мы с вами видим, в каком состоянии украинский флот. Что мешало украинскому государству вкладывать туда деньги? Что мешало американским партнерам давать деньги Украине, чтобы она вкладывала во флот? Так им не нужен флот и не нужна сильная Украина. Им нужно, чтобы в Черном море не было русских кораблей. А Украину они создают как альтернативную Россию. Но готовили к этому больше идеологически, а в военную сферу никаких денег они не вкладывали. Поэтому дали Украине корабли Советского Союза, она их уничтожила фактически, да, потому что не следила за ним должным образом. Корабли Советского Союза, которые достались России, тоже постарались распилить, уничтожить и так далее. Но России это в меньшей степени удалось. Поэтому у нас есть сегодня флот, который, конечно, требует развития и усиления. Я думаю, что перспективы у партии Великое Отечество в Севастополе очень хорошие. И для этого достаточно посмотреть на зал и на количество людей, которые собрались здесь без всякой рекламы. Да? Я думаю, что перспективы очень хорошие. Но, конечно же, без вашей помощи, уважаемые единомышленники, наши перспективы будут не столь хорошими. Так что ваша поддержка нам здесь нужна. Возможно ли изменения в политической жизни города? Конечно, они возможны. Именно для этого во власть должны приходить новые политические силы, новые фамилии, новые имена, и тогда изменится политическая конфигурация. В этом смысле нужны изменения не только в политической жизни Севастополя или Крыма. Здесь они неизбежны просто потому, что Крым оказался из одной политической системы, перенесенной в другую. Так что здесь уже изменения, хотите, не хотите, будут в любом случае. В России тоже требуются изменения. Сегодняшние политические партии уже они не отражают чаяния большинства избирателей. И, может быть, в Севастополе это более ощущается, потому что вы только подключились к этой политической системе, у вас больше энтузиазма, больше интереса. Тем более, что на фоне того цирка, теперь уже ужаса, который творится на Украине, российская политическая система – это ого-го. Но мы в этой политической системе живем и видим тоже ее недостатки. И именно потому, что она не устраивает многих избирателей, точнее, многих десятков миллионов избирателей, мы постарались создать новую политическую силу. Пожалуйста, вопрос.
Да. Пришлось перевести, прежде всего, хочу пожелать вам победы за наше великое отечество, вам, вашим сторонникам, вашей партии.
Вот. Спасибо.
Николай Викторович, у меня такой вопрос. Насколько вы считаете, насколько сильно увеличится сейчас американская экспансия на Россию, как это сказать, что насколько сильно они будут давить, чтобы разрушить ее изнутри? Насколько сильно пятая колонна в связи с событиями в Крыму, насколько сильно Россия проявила свою позицию, насколько сильно увеличится это американское давление на нас. Вот. Потом в передаче Константин Затулин вы говорили о том, что нужно бороться полностью за всю Украину, как и за центральную часть, так и за восточную, что я имею в виду борьбу за Украину, за мнение, за общественное мнение. Насколько поменялась ваша точка зрения по этому поводу, с событиями на востоке Украины?
Коллега, давайте двумя вопросами ограничимся. Хорошо?
Хорошо.
Да. Значит, потому что я просто боюсь забыть и не ответить на все то, что вы спросили. Ну, еще раз спасибо за пожелание. Значит, что касается того, надо ли бороться за всю Украину. Да, да, нужно. И я абсолютно убежден, моя убежденность в правоте этого тезиса только усилилась. Там идет гражданская война. Без перетягивания на свою сторону войск противника, который является твоими же согражданами, выиграть гражданскую войну невозможно. Это не война, где война идется на истребление. Здесь нужно, война ведется на разложение. До тех пор, пока нет возможности у противника переходить на вашу сторону, это значит, ваша пропаганда ведется неправильно. Она должна апеллировать к определенным чувствам, она должна давать возможность выхода из ситуации. Ну, то есть, если вы говорите, вы фашистские сволочи, вы стреляете из пушек по нашему городу, мы вас всех обязательно расстреляем. Найдем и расстреляем. Все, они сидят там, солдаты, которым дали снаряды, и они стреляют куда-то там. Может быть, и хотели перейти, но если вы так к ним будете обращаться, они не перейдут, да? Понимаете? То есть, переходите на нашу сторону, будет амнистия, мы вместе освободим Украину от фашистов. Вот это должно быть. То есть не должно быть возможности выставить сепаратистами. Они должны выступать как освободители Украины, Новороссии от незаконной власти, которая пришла на волне государственного переворота, столкнула между собой народ и зарабатывает на этом банальные деньги. То есть для пропаганды годится прекрасно информация о сланцевом газе, который там находится. Да? То есть любому человеку становится очевидно, почему там ведутся такие боевые действия с такой жестокостью. Освобождается пространство для добычи сланцевого газа. Вот это должно быть. То есть на сегодняшний момент пропаганда в Союзе Народных Республик находится не на высоте. Не читали они подробно книги о гражданской войне. Все то же самое. Нужно взять Деникина, взять Ленина, взять книги, которые рассказывают о том периоде. Все то же самое. С какими-то новшествами, но вся та же самая пропаганда и большевиков, и белых, она может быть, может использоваться, потому что это, повторю, гражданская война, и здесь каждый противник может завтра стать соратником. У белых и у красных целые дивизии состояли из военнопленных. И эти военнопленные, может, по нескольку раз в разных лагерях оказывались, попадая в плен. То есть поначалу, конечно, идет очень жестокая гражданская война. Дальше, и вот в той, которая была у нас в России, жестокость становится меньше, и каждая страна понимает, что каждый захваченный пленный – это потенциальный солдат, которого можно поставить в строй. Здесь нужно то же самое. Кроме того, на мой взгляд, уже давно пора переходить от ополчения к регулярной армии. Если заявлено о создании государства, у государства должна быть армия. Армия – это не ополчение, это регулярная структура, это командная вертикаль, это звание, это целая как бы система. И в рамках армии, я думаю, что воевать будут значительно более успешно. Потому что надо уходить от периода махновщины, когда различные полевые командиры, различные какие-то отряды, должна появиться структура. Без структуры победить другую структуру очень сложно. Вспомните, белые били красных, пока у красных было что-то аморфное. Когда они создали Красную армию, они начали бить белых и в итоге выиграли гражданскую войну. Первый вопрос, который вы задали.
Первый вопрос про армию. Насколько сильно увеличится?
Насколько увеличится давление? Значит, ну смотрите. Америка находится в сложном финансовом положении. Она вроде как бы деньги может рисовать из воздуха в любом количестве, но это не может происходить до бесконечности. Уже 18,5 триллионов, там 19 скоро долг. То есть перепечатаешь этих денег, и все твои сбережения, вся твоя печатная машинка обесценится. Это станет прахом, это станет ничего не стоящими нуликами в компьютере. Поэтому для них смерти подобно обесценивание тех денег, которые они создают. Выделить деньги на революцию в России несколько миллиардов – это колоссальные деньги. Они уже сейчас заявили, там приняли закон какой-то, я забыл, как он называется, там что-то поддержка демократии, несколько миллиардов. Это ерунда, но для организации беспорядков это колоссальные деньги. Поэтому, конечно, они сейчас будут наращивать свое давление. Поэтому покоя впереди у нас с вами не будет. Даты, на которые они будут ориентироваться, понятны заранее. Сначала, конечно, выборы в Государственную Думу 2016 года, потом президентские выборы. Потому что для них важно принципиально изменить фамилию человека, который стоит во главе России. Путин не дает им играть так, как они хотят. Он их все время переигрывает. В Сирии, на Украине переигрывает. Поэтому для них вот кто угодно, только не Путин. Вот их главная цель, для которой они любые деньги готовы потратить. Мы это с вами понимаем, мы видим точки, когда они это будут делать. Но, соответственно, я не думаю, что мы с вами такой подарок им сделаем. Ну, нет, конечно. Пусть дальше пытаются. Борьба будет вестись внутри России, борьба будет вестись внутри Украины. И почему я говорю важность, например, правильной информационной политики Новороссии, Союза независимых республик? Потому что от их успехов будет зависеть и ситуация в России. Прямая. Зависимость прямая. Они выступают успешно. Уважение к руководителю России возрастает. Да? Уверенность в завтрашнем дне, самоуважение нашего народа возрастает. Неудачи идут там. Все говорят, вот, ну и так далее. Да, и сейчас говорят. Вы посмотрите, ополчение оставило город Славянск. Какая истерическая реакция в средствах массовой информации, ну, слава богу, в интернете больше, да? Патриоты ругаются между собой. Зачем это? Где вы видели войну, чтобы она исключительно из наступлений была? Тем более, чтобы наступали слабо вооруженные и менее численные части на хорошо вооруженных и более численных. Ну, такое бывает, но редко. То есть в войне есть наступление, есть сдача городов, есть наступление, разное есть. Но сдача одного города – это же не проигрыш войны целой. Зачем так себя вести, зачем такую вот вокруг этого дискуссию? Надо сделать выводы, улучшить командование, улучшить снабжение, там, больше средств борьбы с танками, самолетами найти на украинских складах. Ну, как-то так надо действовать, понимаете?
Я именно западную часть Украины. Я на руки печат, говорят, что мы на
10 минут остается. Давайте
еще немножко.
Вот это вот фраза, очень сильно. Для нас, я не знаю, будут какая-то в одном государстве, мы никогда не видели русские, украинские, вот, никогда такого не было. Вот эти события на Украине, и скажу, и особенно больше, это Донецкая Луганск, это самое страшное.
Я с вами согласен, но вы должны понять, что для решения определенной геополитической задачи есть определенный инструментарий. Вот представьте, Донецк и Луганск объединились и вот как-то существуют в рамках отдельного государства. Запад их признает? Нет. Сможет ли великолепно функционировать их экономика? Наверное, с определенными сложностями. Да? Вот Крым имеет сложности с поступлением туристов, воду не пускают в Крым, еще, да, то есть это осложняет жизнь. Ну, а представьте теперь, что вся Украина сейчас освобождена от фашистов. Будет ли вода спокойно поступать в Крым? Ну, конечно. Будут ли люди спокойно ехать отдыхать в Крым? Конечно. То есть часть вопросов у вас решилась само собой. Поэтому существование вот в таком виде, оно... Это значит, конфликт заморозить на долгий период. Есть такой конфликт, да, в Приднестровье и Молдавии. В любой момент могут его разжечь заново. Там еще Гагаузия есть. Сейчас подписали вот этот договор, который Украина в свое время не подписала. Начнется же банкротство предприятий, и вообще загибаться промышленность начнется, экономика Молдавии. Через некоторое время Запад может там войну начать. То есть, если вы не решаете вопрос уничтожения противника, а противник не Украина, не народ Украины, а противник — это несколько продажных политиканов и несколько тысяч фашистствующих боевиков. Вот если вы их не вытесняете, не уничтожаете, это будет очаг тлеть вечно. Закончится одна война, начнется другая война, потом война третья. Поэтому цель себе надо ставить — ликвидацию войны как таковой. И победа только в Донецкой и Луганской областях, она не решит проблемы этой. Не решит. Поэтому и лозунги должны апеллировать ко всем украинцам. Мы же с вами не собираемся приходить во Львов и учить их там родину любить. Правильно? Нет, этого... Нет, пусть живут как хотят. Главное, чтобы они не заставляли других. И чтобы это не было сопряжено с насилием и убийствами. Вот что нужно. Нужно просто ликвидировать тех, кто занимается убийствами людей, и тех, кто это на государственном уровне покрывает. А все остальные украинцы как живут, на любом языке пусть говорят, так и говорят. Проблем-то нет. Поэтому правильная постановка вопросов, она и приведет к правильным результатам. Ну еще сейчас парочку. Ну, знаете, я думаю, что здесь нужно вопрос задать Катасонову, потому что я не знаю, о каком договоре идет речь. И мне... Вот я замалчиваю этот вопрос, потому что я не являюсь специалистом по договорам, которые подписывала Украина. Я не знаю существования такого договора, мне нечего сказать.
Так, дорогие друзья, у нас уже мало времени, буквально 10. У Николая Викторовича расписанный график, поэтому просто...
Да, мне, к сожалению, на все записки не ответить, но я их все с собой возьму. И, так сказать, сидя долгими крымскими вечерами, буду читать ваши записки и отвечать на них. Да, может быть, постараюсь в рамках видеоблога на них ответить. Ну вот сейчас зачитаю записку, и давайте, может быть, какой-нибудь девушке дадим задать вопрос, даме и так далее. Значит, спрашивают меня, как я отношусь к НОДу, национально-освободительное движение. Меня спрашивают об этом каждый раз. Я с удовольствием повторю еще раз, отношусь с большим уважением, потому что во многом цели похожи. Но есть одна разница. НОД – это общественная организация, у которой есть большая свобода в риторике. У партии, поскольку партия участвует в выборах, нужно с большей тщательностью относиться к тем словам, которые партия и ее представители произносят. Поэтому не во всех акциях НОДа мы как партия можем участвовать. А так, в общем, у нас взаимодействие и на уровне В федеральном ЕСИ на уровне определенных регионов большое пересечение активистами, то есть люди являются членами партии одновременно, ноды, так что здесь мы открыты для взаимодействия с любой стороны. Я очень надеюсь, кстати, что актив нод, так подписана эта записка, на выборах в Севастополе и Крыме поддержит именно партию Великое Отечество, а не, например, Единую Россию, членом которой является Евгений Алексеевич Федоров. Так женского вопроса у нас не будет? Да, пожалуйста. Именно там нужно вести русофильскую пропаганду. Но, вы знаете, сейчас, я думаю, что вести ее несколько затруднительно. Потому что до тех пор, пока на Украине не будет наведен правовой порядок, в любую организацию, которая попытается вести такую пропаганду, просто придут люди в масках и устроят там погром. Я просто напомню, до вот этой печальной ситуации, когда случился государственный переворот, я примерно там, за год, наверное, до этого был в Киеве, и на мою презентацию книги в книжный магазин пришло там 150-200 боевиков партии «Свобода», которые сначала орали, пытались потом устроить потасовку и так и не дали выступать. Но в то время это было что-то из ряда вон выходящее, потому что такого не было. Но глядя на то, что произошло, можно было представить, что просто так эти люди дальше вот не разойдутся. И, к сожалению, так события и пошли. Поэтому нужно думать о пропаганде, нужно отбирать литературу, писать ее, если она не написана. В данном случае я не являюсь специалистом по истории Галиции и не могу написать книгу по истории концлагеря Талергов, где русских людей убивали такие же русские люди, которые называли себя украинцами, попавшие, так сказать, вот в первый период австро-венгерской пропаганды украинства. Нам нужно к этому готовиться и дальше вести эту пропаганду. Это может быть телевизионные передачи, это могут быть на территории России всевозможные памятники. Я думаю, что памятник жертвам Талергов был бы очень уместен в любой точке России, а не только где это произошло. Ну, то есть вот нужно вести эту планомерную работу, постоянно поддерживая в общественном мнении вот эту тематику. Это действительно важно. Пожалуйста, вопрос. Вы знаете, вот там давно стоит мужчина в форме, хотел бы дать ему дать возможность спросить. Я так понимаю, что вы из Беркута, да?
Поблагодарили нас за это. Вот тут много людей, которые голосовали за Крым, это люди до 30 лет, то есть абсолютно как голосовали за это подсознательно, а не сознательно, потому что по духу голосовали. Не знаю, помню, что такое есть Россия. Вот. И вы сами сказали, что в России сейчас это много проблем в том числе. И вот я хотел бы спросить, как вот житель пограничного города. Вот мы сейчас находимся как в режиме как бы, солнечном 41-го года, по сути дела. А Путин, ну, это как, на месте который ставили, того же. Только за ним, когда сейчас не стоит, а Россия, которая стояла тогда, в 41-м году, то есть единомышленники, это было не так, то их как бы понятно, куда отправляли. Теперь все по-другому. Вот и каковы перспективы вот, вообще в России вот сейчас, в Украине там понятно. Вот. В Украине, как вот, на пороге вот, Третьей мировой войны, вот у нас, в частности, у Севастополя, и вот, как вы сказали, как не должно туда как-то получиться, должна быть реально, у нас, например, осенний призыв, ну как, по Крыму вообще, в принципе, отменен. Вот правильно ли это, вот, вообще, в принципе, какие-то перспективы?
Ну, мне кажется, что, может быть, вы пришли не к началу нашей сегодняшней встречи, потому что вы задали всеобъемлющий вопрос, в котором я должен был бы повторить все то, что я сегодня уже сказал. Мне просто это не получится по времени. Что касается отсутствия призыва в сентябре в Российской армии, я думаю, что это вызвано исключительно тем, что не подготовлена инфраструктура для этого. Да? Нужно подготовиться и потом уже, собственно говоря, призыв осуществлять. Это, мне кажется, вопросы из той же проблемной сферы, как, например, отсутствие сейчас возможности кредитными карточками везде расплачиваться в Крыму. Да? То есть должны прийти другие банки, вот эта система должна заработать, и тогда все будет. Поэтому, ну, вы очень большой вопрос задали. Вы уж простите, я, наверное, не смогу сейчас полностью на него ответить, но если вы потом возьмете видео нашей сегодняшней встречи, вы увидите, что на ваш вопрос я за несколько этапов, на мой взгляд, абсолютно исчерпывающе ответил. Давайте вот попросим даму, если можно. Да, вот женский вопрос как раз. Конечно, я подпишу книги всем, так что вы не волнуйтесь. Давайте еще один женский вопрос. Нападение напрямую на Крым – это действительно нападение на Россию сегодня. Да? Здесь Крым – неотъемлемая часть России. Этот вопрос не подвергается обсуждению с нашей стороны. Поэтому нападение на Крым – нападение на Россию. И именно поэтому это в некотором смысле сейчас, подчеркиваю, маловероятно. Но если фашистский режим на Украине укрепится, то он с этими идеями реванша абсолютно не будет расставаться. Наоборот, он будет их пестовать, будет делать из них национальное знамя, будет воспитывать новые поколения молодежи. И в перспективе американцы постараются создать из Украины альтернативную Россию для того, чтобы столкнуть ее в войне именно с Россией. То есть для них нет ничего более удобного, чем антироссия, созданная из части России. Что, в общем, Украина, по большому счету, и у России это один народ, это одна страна, это одна история, одни традиции. Откалывают часть, настраивают ее на другую часть и сталкивают между собой. Самый яркий пример этого – Хорватия-Сербия. Да, вот война между народами, которые, по сути, один народ, там разница только религиозная. Ну, в принципе, небольшая религиозная разница есть и на Украине, я имею в виду там греко-католиков, униатов. Там самих католиков-то, в общем, не очень много. Так что перспектива есть, но в плохом смысле перспектива. Но вы спрашиваете, что делать? Ну, по крайней мере, мы с вами не должны, каждый как гражданин, участвовать в антигосударственных действиях, которые приведут к ослаблению нашей страны. К тому, что Россия не сможет адекватно ответить на те военные угрозы, не дай бог, если они появятся. И мы же, как граждане с вами, не должны действовать так, чтобы помогать противнику втягивать Россию в войну. Если мы с вами знаем, что им нужно втянуть нас в войну, это значит, что мы не должны дать такой возможности. Поэтому я уже вот говорил коллеге о том, что терпение нам с вами сейчас очень-очень нужно. Ну что, давайте последний вопрос, и после этого перейдем к формату уже подписания книг.
Вот в царской России гражданское общество имело свою структуру, строгую структуру, имело свои возможности реализации своих идей. А сейчас наше общество, российское, украинское вообще, или других стран, оно как оно не масса. И то есть, вы сказали недавно, что где-то колонны имеют строгую тоже структуру.
Коллега, если можно вас попросить сформулировать вопрос?
Вот вопрос. Подскажите нам, пожалуйста, практические шаги в реализму, консолидации, объединения общества, как собрать хотя бы своих людей, носить их с дивана. Они коллективно, а партии лидеров ходят на пляж.
Все, я понял, отвечаю. Находите общественную организацию или политическую партию, или не политическую партию, которая вам ближе всего по своим идеям, духу и программе. Вступаете туда сами, поднимаете своих друзей, приводите их, вступаете, активно участвуете в работе этой организации. Если ваши друзья готовы встать с дивана, вы сможете их поднять. Если они не смогут встать с дивана, то вы их не поднимете никакими общественными вещами. Они, к сожалению, находятся в состоянии тех людей, которые готовы что-то делать, только когда вот беда уже постучалась к ним в двери. Ну, вот, ну что тут делать? К сожалению, значит, ваши друзья еще политически несознательные в этой ситуации. А может быть, для них не очевидна опасность, которая есть. Поэтому постарайтесь им объяснить это еще раз. Мне кажется, здесь надо перепробовать все способы.